Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, к 300-летию нашего любимого города на разных площадках проходит множество разных и интересных мероприятий и событий. И сегодня я с удовольствием хочу пригласить вас на творческую встречу с оперным певцом, солистом Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженным артистом России Юрием Девиным.
Добрый день, меня зовут Елена Мельникова. Я являюсь руководителем музыкально-литературного отдела Екатеринбургского театра оперы и балета.
Елена, здравствуйте, и очень приятно вас видеть здесь, в историческом сквере Екатеринбурга, накануне прекрасного праздника 300-летия нашего родного города. И я попрошу вас, чтобы вы рассказали о сегодняшнем интересном событии. Это встреча с ведущим солистом, вокалистом театра оперы и балета Девиным Юрием Андреевичем.
Да, дорогие друзья, вот в честь 300-летия Екатеринбурга театр подготовил не только основную программу, которая прозвучит со сцены на Плотинке, но и дополнительную программу, которая состояла из лекций, игр, была презентация новой постановки театра оперы «Дюймовочка» для детей. Вечером вчера проходила творческая встреча с Натальей Карловой, сегодня предстоит творческая встреча с заслуженным артистом России Юрием Девиным. Такой формат для театра является традиционным. Творческие встречи уже 10 лет проходят в рамках клуба друзей театра. Но впервые мы вышли вот благодаря Управлению культуры города и благодаря нашим партнерам по данному мероприятию, Музею архитектуры и дизайна. Впервые мы вышли из стен нашего родного театра и надеемся увидеть новую публику. Юрий Андреевич замечательный рассказчик, у него яркий творческий путь, о котором он нам сегодня расскажет.
Скажите, пожалуйста, вот по опыту предыдущих встреч, как публика реагирует на такие выступления? Все-таки эта встреча не в стенах театра, это разные места нашего города. Интересуется публика подобными встречами? И что больше всего интересно происходит на этих встречах?
Вы знаете, у нас всегда очень хорошая атмосфера на творческих встречах. Всегда это сопровождается большим вниманием. Такие встречи позволяют приблизиться, выйти вот эту преграду в виде оркестровой ямы, которая, да, у нас в театре существует, преодолеть и увидеть отклик, отзывы, живые эмоции. Артист получает, и артист может поделиться со зрителями, насколько важен вот этот обмен такой живой энергии, насколько для артиста важны отзывы, живые эмоции зрительские. Да, все это мы узнаем на таких встречах, получаем очень большой заряд оптимизма и воодушевления. Это все вдохновляет нас на новые творческие пути, в первую очередь наших солистов.
Елена, я вас благодарю и будем с нетерпением ждать начала этой прекрасной встречи.
Спасибо большое.
Юрий Андреевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с каким настроем, с каким чувством перед сегодняшней встречей с вашими поклонниками, с вашими зрителями?
Ну, очень хороший момент получается. У нас 300-летие нашего прекрасного города и начало нашего сезона. И сезон мы свой начали вчерашним концертом. Первый раз театр был приглашен, не солисты, раньше вот солистов приглашали, я часто выступал на таких мероприятиях, а здесь весь театр, очень большой состав у нас солистов вчера был, молодежь в основном. Сегодня будет еще Петр Первый, так что вот очень хорошие отзывы, и говорят, первый раз, что участвует в таком большом мероприятии весь театр, и театр оперы и балета, потому что мы же вроде, мы городские, но подчинение федеральное. Единственный федеральный театр у нас не только в городе, но и на Урале. Вообще их только 4. Большой театр, Мариинка, Новосибирск и наш. Так что это и честь, и праздник такой для нас, открытие, ну и ответственность, конечно. Ну и в начале сезона, вот Вот так мы начинаем это. Я думаю, что хороший знак будет.
Спасибо вам большое. Мы, конечно, присоединяемся ко всем поздравлениям в честь этого прекрасного праздника, 300-летия нашего замечательного города Екатеринбурга. А вам желаем начала, удачного начала предстоящего театрального сезона.
Театрального. Сейчас мы сезон открыли именно концертом. Ну, я надеюсь, у нас все еще впереди, все наши спектакли и новые постановки. У нас две постановки новые: «Любовный напиток» и «Дюймовочка». Так что приглашаем, приходите, будет интересно.
Спасибо большое.
Добрый вечер. Мы начинаем, не будем ждать театральных 10 минут. Я рада представить нашего сегодняшнего гостя, заслуженный артист России Юрий Девин. И первый, наверное, будет логичный, да, вопрос мой, учитывая, что мы собрались, повод наш, это 300-летие Екатеринбурга. Что для вас значит город Екатеринбург, и что вы ему пожелаете в день его рождения, 300-го?
Ну, Екатеринбург для меня... Я из Перура, да, почти что место. Екатеринбург всегда был город для нас. На нашей области, ребятами ездили, там, в музеи нас возили, в театры, это было всегда как бы событие. Но потом я уехал и попал я сюда уже, поступив в мединститут. Это уже было 25 лет я поступил. А до этого я на Дальнем Востоке служил на флоте, работал на флоте, 7 лет прошло у меня там. Так что для меня Екатеринбург – это вот вторая родина после Первоуральской. А сейчас, может быть, даже и первая, потому что больше лет уже здесь я прожил. Здесь связана и моя работа, и учеба, и семья. Так что для меня Екатеринбург – это сейчас уже, наверное, самый главный город в жизни.
Что пожелаем Екатеринбургу?
Екатеринбургу пожелаем процветания, развития и самое главное – это мира. Думаю, что это самое главное. Все.
Замечательно. И, Юрий Андреевич, вы уже вот вскользь упомянули, можно догадаться, что вас, ваш путь в творчество, путь на сцену оперного театра не был столь очевиден. Как вы пришли к музыке? Чем вы занимались, да, вот этот путь, который в итоге, итогом стал служение нашему театру, как все начиналось, расскажите, пожалуйста.
Ну, это даже совсем не очевидно было. Я пел с детства, но никогда не занимался ни музыкой, ни в хоре, ни в самодеятельности. Я хотел на флоте работать, поехал в город на ходку, поступил в мореходку, окончил, работал, служил на флоте, потом... в мединститут хотел медиком стать, врачом, доктором. И то же самое поступил, также отучился один курс. И случай Дона Анна, случай, как говорит Дон Жуан, мы поехали, Черданцево такое здесь есть, место отдыха, с ребятами отдохнули, обратно ехали, длинная дорога, и я... А всегда у родителей застолья были и пели песни народные, ну, как раньше все. Это сейчас, наверное, мало кто поет за столом. А раньше все праздники, это... И все эти песни я знал с детства, и пел я сам для себя, мне нравилось это все. И вот ехали мы там в автобусе, а народу было как кильки вот в банке. И я стоял прижатый на последней ступеньке, сзади вот двери. Ну, как-то скучно вы. Я запел, и минут 40 я так попел. Ну, ребята подхватывали. И был... Костя Кановченко поступил в мединститут, а он закончил училище и сказал: Юра, тебе надо поступить. Ты что? А мне было уже тогда 25 лет. Я ни ноты не знал, ничего. Я никогда не думал, что можно заниматься музыкой профессионально, начинать в таком возрасте. Даже Чайковский, по-моему, там во сколько? Это великие, гениальные люди, как бы он лет 18, по-моему, 20 лет.
По-моему, да, он тоже после окончания, по-моему, правового училища,
да, но, достаточно но он, позже. Но он гений, а мы это простые люди, я же понимаю, в этой Донецке. Я даже не думал. Я пошел в училище и прослушался. И мне сказали, у меня приняли, там, я спел, мне прохлопали, слух провели, сказали, у вас профессиональный голос, мы вам советуем поступать. Мы вам ставим за три пятерки. И я решил поступать и в училище. И я учился на РАВПАКе, это нулевой курс мединститута. И там я сдал одновременно 17, что ли, экзаменов. Ну так, я не скажу, там, какие-то сложные. Там. И поступил я и в мединститут на первый курс с нулевого, и в училище. И я подумал, в мединституте учиться надо 6 лет. Раньше учили, сейчас не знаю как. И здесь думаю, в училище так, я поступлю. Мне подставят за год голос. Я, конечно, поступлю в консерватории. У меня сомнений даже не было никаких. Наивный человек, молодой, неопытный. Понимаете, если бы я знал, что будет дальше, я бы, конечно, еще подумал. И я подумал, что я не теряю ничего. Год училища, 5 лет консерватории, а здесь 6 лет. И по времени я не теряю. Я решил в училище пойти. Так что это по наивности, по неопытности я попал, в принципе, в эту профессию. Если бы я знал, какие трудности ждут человека, вступив еще на эту стезю, ну, я бы еще подумал, да.
В музыкальном училище кто вам встретился и действительно ли
мне
был...
Мне очень повезло, это Сусанна Павловна Томилова, за подделением была, она меня год обучала, и потом сказала, Юра, я уезжаю, я тебе советую поступать в консерваторию. И я поступил в нашу консерваторию с ее легкой руки. Она подготовила меня, и вот меня взяли на первый курс. И как бы это...
Но это тоже, мне кажется, все-таки это, уникально.
Это как бы не то, ну никто, это сам, как, не, ну чуть ли не верит, но такого как бы не может быть. У вокалистов это возможно. Это единственный, наверное, самый музыкант, который, в принципе, вот есть же люди, которые даже не учась очень хорошо поют, поставленный голос, все от природы. У меня такого не было, и тем не менее, вот за год она у меня смогла подготовить, вот так вот я скажу.
Да. Ну, вокальное образование, по-моему, до сих пор, да, на вокальный факультет можно поступить, пройдя курсы, не имея музыкальной школы, да?
Это единственный... Да, это вокалисты.
Остался, по-моему, единственный факультет в консерватории. Еще раньше были звукорежиссеры, но затем звукорежиссерам сделали обязательно музыкальную школу, и только вокалистов берут за талант.
Ну, ноты выучил за один год до такой степени, что Николай Николаевич Голышев, профессор, народный артист за кафедрой консерватории, убеждал Костарева, такой профессор был очень строгий, теоретик, я сольфеджио сдавал, он убеждал его, что минут 15 или 17, что мне надо поставить тройку. Ну вот надо, он старый уже, ну 26 лет, как бы, вот надо и все. Но это вот благодаря этим людям, которые вот, которым я попал, и Светлане Васильевне Залезняк, у которой я закончил консерваторию, в консерватории тоже было непросто, я перешел от одного педагога к другому, Светлане Васильевне Залезняк, народной артистке России, тоже профессору. Так что мне повезло очень, я в этом смысле очень везучий человек.
Благодаря вере педагогов, да?
Да. Благодаря и не только педагогам, но люди. Педагоги же есть хорошие педагоги и не очень хорошие люди. Такое тоже бывает, как ни странно, да? Здесь мне повезло, так что мне грех жаловаться. Понимаете, в консерватории бесталантных не бывает. Там берут все-таки, чтобы, ну, голос был. Талант у нас что такое? Это голос. А способности работать в оперном театре, они потом открываются, потому что Сусанна Павловна Томилова, которая учила меня в училище, она говорила, что она была очень большая трусиха, на сцене очень боялась, прекрасный голос, хорошо выглядела, прекрасно пела, но на сцене это такое место, которое не каждый может это самое, там работать просто, это публичная профессия. А публичная профессия она связана с страхом, волнением, которое надо преодолевать. Очень много там таких вещей, которые могут не дать тебе работать на сцене.
окончили консерваторию и сразу попали в Екатеринбургский театр оперы
и балета. И сразу же попал в наш академический, прославленный театр музыкальной комедии. Да, напротив. Так что я там полтора сезона отработал, там такие мастера были до сих пор. Ну, тогда еще старая плеяда была. Так что я застал, с ними работал, с Ситником работал, потом еще, и когда работал в в театре с Виктором Григорьевичем Ситником. Вообще наш театр, мне очень, опять же, повезло, такую школу прошел за полтора года нашей мускомедии. Она в те годы гремела, и до сих пор она всегда на высоте. Так что вот полтора сезона там, и потом хотел я работать в опере, поехал, прослушался в Уфу, в оперный театр, и там отработал 2,5 года, а потом опять сюда приехал, опять прослушался, меня взяли, и вот уже с 95-го года я в нашем театре служу.
Какие качества артиста музыкальной комедии вам пригодились в оперном театре?
Ну, я не скажу, что я там 100-процентный артист, там они очень хорошо танцуют, двигаются. За полтора сезона, конечно, я не освоил весь диапазон, на что способны актеры мускомедии. Ну, танцевал я, да, учился. Ну, вот, Борис Григорьевич, Виктор Григорьевич говорил: «Юра, вот придет время, ты уйдешь на пенсию и будешь писать мемуары «Я и хореография». Потому что двигался, конечно, я. Вальс научился танцевать все-таки. Так что там надо качество даже больше, чем в опере. Там очень надо хорошо двигаться, играть. В опере все-таки Верди написал, ты все спой, что написал Верди или Чайковский, или, и это будет достаточно, вполне.
Вся интонация, все прописано четко.
Да, конечно, это вот, а в музыкальной комедии там играть надо как драматическому актеру и двигаться, ну не как балетному, но, по крайней мере, не выбиваться из ансамбля.
Приближенно.
Да, да, коллега. И очень хорошо выглядеть. Там самые красивые девушки, наши прекрасные девушки в оперном театре, но там в мускомедии они, конечно, отбираются определенно. Здесь у нас все-таки главный голос, а там очень внешность большую роль играет, особенно для женщин.
Вот уже приблизились мы к нашему театру, то есть вы через прослушивание, да, получается,
да,
попали,
да,
в труппу, да. Был какой-то пробный спектакль или уже первый спектакль был в составе?
Я приехал, и меня прослушал Евгений Бражник.
Евгений
Владимирович Бражник, да, с директором, с Вадимом Сергеевичем Вяткиным. И меня пригласили, а у меня уже, я 2,5 года в Уфе отработал, я спел уже сивильского цирюльника с Абдаразаковым старшим. Он тогда закончил, если кто знает, наверное, вы знаете таких певцов, как Абдаразаков, Оскар старший. Младший еще тогда только поступил в училище. Да. Так что у меня репертуар уже как бы был, я не с улицы и не после консерватории, я уже опыт был. 4 года я работаю в театре. Так что меня взяли, и первый спектакль был «Сивильский цирюльник». Я же, да, я ввелся, да. И первый спектакль был «Сивильский цирюльник». Ну и за один сезон я спел, ввелся в 7 спектаклей. Это первое положение. Да.
Какие были ощущения от сцены, от зала? Что-то запомнилось? Или от первого спектакля театрального вот какие-то эмоции остались? Каково это?
Эмоции на протяжении, вот сколько я там, больше 30, это, ну не скажу, что страшное волнение, но очень сильное волнение перед выходом. И удовлетворение после спектакля, когда все заканчивается хорошо. Какие-то разные, чтобы ощущение было зала или зрителей. Нет, это работа. Все-таки вы поймите, что это тяжелый такой труд, непростой, надо сосредоточиваться, надо очень ответственно быть. И что в музыкальной комедии, что в Уфе, что здесь. В принципе, сцена и весь процесс производственный. Творчество – это немножко другое, потому что творчество может получаться, может не получаться, но вообще-то это очень тяжелый психофизический труд. И в принципе я вот разницы не вижу, что там, что здесь, что везде трудиться, везде надо, как говорится, стараться. А зрители, ну, зрители везде хорошие у нас, так что везде добрые. И какие-то эмоции, ну, мне трудно как-то. Вначале была вот эта эйфория, конечно, ты ее, молодой, испытываешь больше. Сейчас этой эйфории намного меньше. Человек меняется, с возрастом меняется, отношения у него меняются ко многому. Так что, ну, это ощущение, ощущение счастья, ощущение безмерного счастья, когда ты можешь заниматься любимым делом, которое доставляет удовольствие, когда получается, еще за это тебе деньги платят, это вообще прекрасно.
Может быть, вспомните своих коллег, вот вы пришли в сложившуюся труппу, да, кто был вашими партнерами, может быть, с кем интереснее было работать, да, всего, и, может быть, сейчас тоже поговорим о любимых партнерах, с кем в спектаклях вы любите сотворчество.
Ну, со всеми я люблю, у меня нет какие-то приоритеты. Есть друзья по жизни, как Саша Кульга, и, конечно, это на сцене, ну, сказывается, ты лучше понимаешь человека, ты его просто лучше знаешь. А когда я пришел сюда, Татьяна Ивановна Бобровицкая была прекрасная певица, Артур Павлович Жилкин, это народные артисты, они... Я очень много учился у них, общался, смотрел. Конечно, с профессионалами такими очень приятно работать, интересно. Я даже поработал со Светланой Васильевной Залезняк еще. Я Елецкого пел, она пела «Графиню» в «Пиковой даме». Так что, ну, много было, я даже вот перечислять тех людей, которые были, у которых учился. А сейчас молодежь, получается, я чуть не один остался такой.
Заслуженный.
Не очень, ну, заслуженный, да. Не очень молодой. Да.
Вот момент наставничества. Вот в те годы он присутствовал. Как, насколько вы воспринимали, действительно, готовы ли были учиться у мастеров? И сейчас готовы ли вы передавать свой опыт нашим молодым солистам? Как вот это происходит, преемственность поколений?
Говорят, нельзя ничему научить, можно всему научиться. Это от желания зависит. Это от внимательности, от наблюдательности, от желания самосовершенствоваться. Ты смотришь на мастеров, смотришь, как они делают, что делают правильно, что делают не очень правильно. Все же люди, не вернее, тебе больше подходит вот это, меньше подходит вот это. Так что, как такого наставничества у нас в то время не было, а вот учился в работе, в репетициях, в спектаклях, и очень интересно было. А в данный момент у нас, кстати, есть такой институт.
Не так давно, по-моему,
да,
ввели, да, на таком официальном,
да,
можно,
да,
сказать,
да,
уровне, что вы являетесь действительно педагогом, да?
Нет, не педагогом. Просто у меня был разговор с прекрасным директором
Андреем Геннадьевичем,
да. И я как бы высказал такие самые, ну, мысли, что ли, что вот хорошо бы, очень хорошие ребята у нас с хорошими голосами. Есть всегда в профессии такие моменты, где можно подсказать и помочь. Если у тебя есть опыт, если у тебя есть, ну, какое мастерство в исполнении, так что и он принял решение, предложил нам с Натальей Карловой заняться именно, и еще говорил, что я не собираюсь как бы быть педагогом, потому что мы партнеры, мы одинаковые на сцене в театре, абсолютно, никого нету выше, там, и звания, они, это все же это как бы но к самому процессу отношения не имеет звания абсолютно. Там все одинаковые. И я сказал, что если у кого есть какие проблемы вокальные или еще какие-то, что, пожалуйста, приходите, и вот я помогу с удовольствием. И вот мы занимаемся, ребята ходят, солисты.
Есть результат?
Да, да. Я надеюсь, есть, да. Так что с Ксюшей занимаемся, с Олегом Будорадским, с другими ребятами занимались. Так что это, чтобы только согласие и желание солиста, чтобы никого не заставляли. И, ну вот, результат есть, говорят, мне это приятно.
Насколько важен вот этот взгляд со стороны, даже слух, наверное, да, со стороны для вокалиста? Вот для вас сейчас важны ли какие-то отзывы, может быть, от ваших близких, от друзей, от коллег? Или вам достаточно опыта и мастерства, чтобы оценить собственное творчество?
Ну, дело в том, что чем отличаются вокалисты и музыканты от остальных? Мы слышим себя опосредованно. Все инструменталисты, они слышат, у них инструмент находится не в них. У трубача здесь, у пианиста, и они со стороны слышат. Мы со стороны, мы слышим смешанным звуком. Мы слышим себя и внутренним слухом, и внешним. Внешним мы слышим, акустика есть хорошая, мы хорошо слышим. Нету ее, мы ничего не слышим. Так что это очень важно со стороны. Мне еще повезло, что такую я себе спутницу жизни выбрал. Ну, с ее согласия, конечно, да. Да, которая меня поддерживает. Она не музыкант, она, так сказать, не понимала ничего в музыке. Но со временем я просил ее: Наташа, это правильно, это неправильно, это как, это хорошо. Ой, Юра, я устал. Я говорю, садись и слушай. Да, вот говори мне. И также и дочь. Вот дочь была на прошлой встрече. А сейчас вот моя прекрасная жена, супруга Наталья. Вот, пожалуйста, Наташа, встань, вот она здесь. Да, и всем, что я имею сейчас, какое-то мастерство, опыт, я ей обязан, потому что со стороны это очень важно, особенно вокалисту. И до сих пор я спрашиваю, до сих пор я учусь. Это профессия, которая не терпит остановки. Если ты останавливаешься, ты идешь сразу же вниз. Это надо постоянно учиться, постоянно корректировать, постоянно что-то, не могу сказать осваивать, но вот точить мастерство надо все. Вот всю жизнь его точить надо, иначе ничего хорошего не будет.
Спасибо большое. Есть ли вопросы?
Какие страхи вас одолевали первые годы работы?
Они сейчас одолевают. И страхи это одни и те же. Чтобы голос прозвучал, чтобы не забыть текст, чтобы вовремя вступить, чтобы вовремя там закончить фразу с оркестром, все услышать. Постоянно снятся сны, как будто надо выходить на сцену, а текста я не знаю. Это вот у драматических актеров то же самое, тоже текст. Потому что, мы же не с листа. Вот в оркестре сидят, и у них у всех листочки. И у дирижера тоже. Хотя Константин Юрьевич у нас, главный дирижер, он многие оперы дирижирует наизусть. Но это человек феноменальный, гениальный. А мы простые люди. Так что надо все знать наизусть. И вот это самое сложное, конечно, это выучка, особенно выучка на, вот я на немецком пою и на итальянском. Язык я знаю пока. А пока, как говорят итальянцы, совсем, не владею языком, хотя бы учили, конечно, его, но не разговариваешь, и все это учить надо вот эти места все. Это самая сложная в нашей профессии, вот для меня точно. Так что вот эти, да, страхи, они сопровождают. Вчера я пел Веденецкого последний раз лет 20 тому назад. Так что надо думать и о нотах, и о словах, не сбиться. Нельзя останавливаться, музыка ты не остановится, ты же не остановился, вспомнил и дальше поешь. Такого у нас нету, к сожалению. Так что и нету суфлера, мы все наизусть поем. А я знаю, что за границей очень много сейчас, и не в последнее время, а давно, у них суфлер. Они поют, и им подсказывают сюда. Все, текст. Но у нас пока такой аппаратуры нет, к сожалению, так что нам
все надо. У нас есть талантливые солисты.
Ну, кстати, был суфлер, и раньше в театре же суфлеры были. Вот исполнителям суфлер нужен, может быть, зрителям мешает, но вот нам иногда нужен.
Сейчас нету, да?
Сейчас нету, да. Ну, вернее, подсказывают концертмейстеры у нас некоторые спектакли, которые давно не пел или что-то, но под страха. Вот представляете, говорят, не нужен суфлер, и как бы это мешает. А представляете, в цирке, если бы прыгали гимнасты под кровом цирка, без страховки.
Угу.
Так что вот это, оно просто ушло из театра, уволилось. Уехала в другой город, в другую страну, человек, который профессионально этим занимался. А сейчас у нас, сейчас концертмейстеры иногда суфлируют.
Мы, что... да, практически в России оставались, мне кажется, уже последним театром, где именно профессионально, можно сказать, человек занимался этим делом, и многие годы, даже, помню, приезжал Первый канал, снимал репортаж о нашем суфлёре, то есть давно уже в театрах как-то от этого избегали. У нас был такой специалист, ну вот сейчас нет, но, наверное, да, то есть действительно...
Концертмейстеры у нас помогают нам.
Такие масштабные партии, да, на иностранных, да, языках, да, от немецкого до санскрита, это действительно очень сложно. И просто как та же страховка в цирке, просто,
да,
для уверенности, да,
конечно.
То есть не обязательно, что будет падение, но все знают, что, да, страховка это присутствует.
Поэтому... Просто извините, вот есть такая запись Марии Каллас, великой Марии Каллас, она поет «Травиату», а «Травиату» пела, я думаю, не одну, наверное, сотню раз, и суфлер ей говорит почти что в голос. Ну, слышно суфлера. Дело в том, что, вот как вы сказали, про страх, о страхах, просто на сцене ты испытываешь очень-очень много стрессов и очень много задач. Там надо внимание на 6 объектов. Голос, музыка, мизансцена. И это очень непросто. Бывает, что выбивает тебя, бывает, может вылететь этот самый текст. Так что вот для этого.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Андреевич, я бы хотела спросить, в какой момент вы поняли, что вы можете, ну, то есть преподавать, что вы можете какой-то свой опыт передать другому поколению, то есть что вот у вас, ну, произошло какое-то вот это понимание, что вы, ну, то, что как, ну, имеете право, или вот у вас есть этот ресурс?
Это очень хороший вопрос, да, меня приглашали в училище еще лет 20 или там 15 тому назад. Это очень ответственное дело, когда ты сам поешь, занимаешь, отвечаешь только за себя. Просто я в консерватории был и видел, сколько людей поступало с прекрасным голосом, и не всегда педагог помогает. Бывает наоборот. Так что это очень огромная ответственность, большая. Я второй год преподаю, вернее, сейчас третий будет, в училище. Это пришел я к такому, так сказать, выводу, и решению только после того, когда... Вернее, я начал преподавать уже, ну, лет уже 15. Не в училище, а вот так.
Частным образом.
Частным образом, да. А ко мне обратились. Не я, никогда об этом не думал. Но я сказал, ну, пожалуйста. Но я сразу сказал, может быть, я не научу, но я не испорчу. Вот это самое главное. Не всегда же ты можешь помочь. Хотя обязан педагог, если берется, он обязан помочь. Это ответственность, это... перед людьми, которые этим делом занимаются, особенно в начале пути, это очень важно. А здесь, ну вот, со временем я занимался, я, вот говорят, ты лучше будешь петь тогда, когда будешь преподавать. Это, да, 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 это связано, потому что начинаешь копаться в голосе, помогать самому ученику, все это, вот, процесс очень сложный, потому что педагог на инструменте, он может показать, сказать, здесь я показываю, но я и с девушками занимаюсь, у нас на того ниже поем. Это такой птичий язык все-таки в педагогике, да. Это очень такое, очень-очень интимное дело, очень тонкое. И здесь надо самое главное вот не навредить, не загнать куда-то голос, не снять дыхание. А это с опытом, это потому что я считаю, что я сейчас неплохо начал петь, правильно стал петь. Да, это голос это одно, а умение это другое все-таки. И у нас умение, чем больше умения у тебя, тем ты лучше поешь и тем дольше поешь, потому что природой можно петь до определенного времени. Начнется у тебя качка, и ты это не заметишь. Ну, самое, и все, голос через несколько лет тебе скажет «до свидания, товарищ». Так что голосом заниматься, ну, заниматься своим голосом – это одно, а заниматься голосом учеников – это другое, это намного ответственнее. И когда я уже это понял и почувствовал уверенность в этом, я не сомневаюсь, что я могу помочь любому человеку, я не сомневаюсь. Просто одному это быстрее и легче. Есть же ученики более как бы способные, менее способные. И вот после этого только я решился на преподавание.
Дорогие друзья, наша программа подошла к своему завершению. Мы с вами были на творческой встрече с оперным певцом, солистом Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженным артистом России Юрием Девиным. До новых встреч! Храни вас Господь!